По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И сегодня у меня в гостях человек, который, кстати, уже известен нашим слушателям по одному из моих эфиров, но раньше мы общались дистанционно, а вот теперь впервые встретились лицом к лицу. Это Валерий Жумадилов, чемпион и рекордсмен России, Казахстана, Белоруссии, стран Балтии по легкой атлетике в категории «Мастерс». Что это такое, мы еще сегодня скажем. Ну и также популярный спортивный блогер. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, Илья.
А договорились с Валерием мы сегодня раскрыть такую, ну не побоюсь этого слова, смелую тему. Звучит она как боль и удовольствие от тренировок. Потому что все мы живем в ситуации, когда внутренний голос нам подсказывает, нужно изменить себя к лучшему. Нужно стать немножечко здоровее, немножечко более красивым, гибким. И другой голос в этот же момент обещает страшную боль и унижение, да, от этих всех действий. Вот. И, Валерий, у меня к вам вопрос, как к профессиональному спортсмену. Что вы с болью делаете?
Во-первых, есть такой подход, такой как бы жесткий, брутальный подход, когда...
Ну... No pain, no gain, да?
Да,
нет боли,
да, да.
Нет, значит,
именно,
результата.
Именно, угу. Да. С одной стороны, есть такой подход, жесткий. И, в принципе, он имеет право на жизнь... Но я бы его все-таки подкорректировал, потому что если следовать этому вот подходу так вот как бы слепо, то можно нарваться на...
Самоубийца, будем называть
его. Ну, в общем, да, 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 как говорят, половина травм происходит после того, после фразы «смотри, как я могу», а вторая половина – это фигня «смотри, как я». Поэтому, понимаешь, эту боль, вот моя личная как бы философия, стратегия, не знаю, вот в этом смысле, mm-hmm. ее надо дозировать. Я еще это называю теория дозированного стресса. Ну вот стресса не в смысле, что там неприятности на работе.
Давайте вот честно проговорим сейчас вслух. Если ты начинаешь делать со своим телом что-то, к чему оно не привыкло...
Да.
У тебя обязательно будут те или иные неприятные ощущения.
100%. И угу. Я об этом вот, когда я начал ходить в тренажерный зал, а я с этого начал свою, так скажем, вот новую жизнь там в спорте, да, я почувствовал боль. И я думаю, ё-моё, подожди, так это вообще когда-нибудь кончится? Потому что каждый раз, когда ты делаешь какое-то новое упражнение, у тебя на следующий день, а иногда 2-3 дня, болят какие-то мышцы. В принципе...
О существовании которых ты раньше не подозревал.
Да, да, именно,
быть,
да? Именно. И я тебе скажу, это связано не только там, с поднятием тяжести. Я был, имел опыт такого участия в йоге интенсивного. Ездил на семинары в Индию, там по 2 недели мы там делали. И на третий день... половина группы не выходит на очередную практику, хотя ты не поднимал никакие тяжести, но ты тянешься, ты делаешь вот эти растяжки, к которым ты не привык, и тело откликается болью. Потому что, ну, разрушились клетки. Что такое боль в смысле вот биологии там или медицины, как это правильно сказать? Это сигнал о том, что в каких-то клетках твоего тела произошло какое-то, наверное, небольшое там или, может быть, большое разрушение. И клетки сигнализируют о том, чтобы ты как бы не делал этого дальше. И здесь заключается секрет...
Погодите, секрет. Так давайте мы сейчас усугубим этот момент. И я на это вспоминаю две вещи. Первое, есть, по-моему, достаточно известная цитата, когда у Арнольда Шварценеггера на пике его карьеры спросили, в чем секрет вашего успеха, он сказал, низкий болевой порог. В том смысле, что я могу работать когда другие уже отваливаются, с одной стороны. С другой стороны, я сейчас, например, открываю для себя, ну, в ознакомительном плане еще направление как бы телесно-ориентированной терапии, психологии. Uh-huh. И там я вам должен сказать, что шизоидному типу характера свойственно атлетическое сложение. Причем сначала медики думали, что как бы атлетическое сложение в силу биологических особенностей провоцирует так. развитие шизоидного как бы восприятия. А потом выяснилось наоборот, что, еще раз, шизоидный тип – это не обязательно шизофреник. Как ну, да. Шизоидный тип сознания, он относится отстраненно к своему телу. Он свое тело воспринимает как инструмент. Угу. И поэтому... ну, как бы более жестко может его модифицировать, более равнодушно к нему относится. Когда у в среднем, ну, как бы, не должно быть нормального, у другого человека, вот он стукнулся, заболел, он да, гладит свой да, локоточек, да. шизоид ударил, типа, странно, и пошел дальше. И вот в этом плане, как бы, может быть, между нами, между вами да. и нами пролегает вот такая психологическая пропасть. Вы немножечко андроид, вот, в своем отношении
к ладно, у тебя тоже хорошая форма. Но вообще-то в этом... Я сейчас, ты мне стал рассказывать про это. Я вспомнил, в детстве у нас во дворе жил пацан, чуть старше меня, по-моему, благодарен. Он был такой очень сильный, атлетичный, жилистый, и мышцы были у него атлетичные. А он с головой у него да? было вот да? какое-то отклонение. Я уж не знаю, как это называлось.
Да-да-да.
Но вот точно он был очень атлетичный.
Хорошо, но мне кажется, что вы сейчас немножко о другом говорите, да?
О другом. Так. Я хочу вот что сказать про боль. Дело в том, что очень часто нас останавливает боль именно... мы боимся делать следующие шаги. Мы живем... в таком мире, который очень комфортный, и кажется, что вообще не должно ничего болеть. В этом смысле наши предки там, эволюционно мы вообще-то приспособлены были к другому. Вот мы, можно сказать, были все шизоидами когда-то, ну или там наши предки, начиная там, не знаю, с австралопитеков, там, Homo erectus, там, Homo habilis там, и так далее, там, и заканчивая первыми кроманьонцами уже, которые были Homo sapiens. Мне кажется, в этом смысле они точно были шизоидами, потому что даже вот, допустим, исследования палеонтологов, они говорят, что люди были быстрее, сильнее, атлетичнее, и даже мозг у них был больше.
Не ели по несколько дней и не очень из-за этого переживали.
Да, да,
проходили в день по 25-30 километров. Да? Но я в развитии вашей мысли приведу другой пример, что на самом деле, ну, мы сейчас, внимание, мы сейчас термин шизоидность в юмористическом плане как бы используем.
Да, я надеюсь, нас
что такая шизоидность есть в биографии у любого человека. Это... первые и ранние годы его жизни.
Угу.
Потому что если подумать, то есть вот если бы младенец рождался, вот ваше любимое слово, с менталитетом взрослого человека, который любит комфорт,
да.
он бы сказал, чё, учиться говорить, учиться ходить, падать, бить себе синяки, да вы с ума сошли, да, как бы мне и так хорошо. То есть каждый из нас в детстве и юности проходит, ну, жесточайшую школу развития. Да, он, ну, представьте, он нарабатывает навыки, которых у него не было.
Конечно.
И, в общем-то, то есть этот опыт у нас есть. Надо просто его применить. И вот в этом плане, когда психологи говорят, разбуди своего внутреннего ребенка. Угу. И думают, что разбуди своего внутреннего ребенка это вот огушечки-огушечки, как бы веселые игрушечки. А на самом деле дети, ну, в общем-то, бывают очень жестокие как бы к себе, дети бывают очень целеустремленные,
да.
и детям постоянно приходится преодолевать ограничения окружающего мира.
Да, и двигает ими любознательность, кстати. И так. это один из ключей вот к тому, что, ну, обо мне же, когда со мной беседуют на эту тему, обычно всегда затрагивают тему еще и возраста, потому что я же вот ветеранский спорт, там, мне 60 лет там, и так далее. А это один из...
Давайте тогда проговорим, да. что Валерий в 60 лет, ну, опять, можно просто посмотреть в интернете, что он делает. Окей. Я не вижу смысла описывать это словами, но, скажем так, он делает то, что не в состоянии выполнить, я уверен, 98% 30-летних, которые нас сейчас слушают.
И вот этот... вот это какое-то некоторое пренебрежение к боли и любознательность, оно является ключом и к тому, что ты не боишься своего возраста, и поэтому ты поддерживаешь форму в том числе, там, не знаю, в 50, 60 там, и дальше. Я встречаюсь на своих ветеранских соревнованиях с людьми там, за 70, которые в форме не хуже меня находятся, бегают с такой же скоростью практически, понимаешь? Здесь... у нас очень сильно ограничивает вот эта любовь наша к комфорту, любовь, боязнь боли. И поэтому вот эта тема, которую мы сегодня решили затронуть, она на самом деле очень актуальна и ключевая. Не нужно бояться боли. Конечно, нужно ее контролировать. С этого я тоже как бы начал, да? Но ее не нужно бояться. Нужно бояться той боли, которая у тебя усиливается во время твоей нагрузки.
Я приведу еще один пример. У меня был опыт стажировки в центре физической реабилитации, и я должен сказать, что любая профессиональная физическая реабилитация, которая необходима телу после аварии, там, травмы, перелома, что-то еще, она неизбежно связана с болезненными ощущениями.
Конечно.
То есть человек приходит на физическую реабилитацию, его заставляют начать двигать рукой, которая до этого у него не двигалась, разрабатывать ее, и это разрабатывание связано с болезненными ощущениями. Но вот тут встает вопрос, а как нам разделить, с одной стороны, боль от физической реабилитации, которая приносит пользу, и боль от правильно спланированных физических нагрузок, которые приносят пользу, от боли, например, от неправильной анатомии движения, которое убивает суставы, да, как бы, или же от постоянной боли, которая убивает нервную систему и вгоняет человека в стресс.
Здесь есть несколько ответов на этот вопрос. Допустим, боль, которая возникает при некоторых упражнениях, она может быть от неправильной техники. Здесь желательно, наверное, обратиться к какому-то специалисту. Я, кстати, был недавно в клинике «Динамика» у Володи Демченко. И они со мной смотрели упражнения, там, проверяли мою технику, и вот в ходе беседы вот нашей работы они говорят, знаешь, иногда приходят люди, мы смотрим, что вот он, допустим, делает подтягивания, и мы говорим, возьми другой хват, там, как-то по-другому подверни, разверни плечи, там, и все, и у него боль проходит. Поэтому один из ключей для того, чтобы, один из выходов, просто найти правильную технику. Второй вариант – второй ответ на этот вопрос заключается в том, что на самом деле, по-моему, найти вот этот баланс между тем, как ты вот переходишь за эту грань и, или получаешь тот стресс, тот уровень боли, который тебе доступен, и восстановление после которого даст тебе необходимую адаптацию, это, ну, в общем-то, какой-то... Вопрос опыта. Ну, в смысле, ты неизбежно экспериментируешь. Главное, как бы не зашкалить вот это с самого первого раза, а как бы осторожно по шагам идти к этому. Понимаешь?
Мне очень понравилось ваше определение, которое вы дали в одном из интервью, что хорошим маркером правильной боли является то, что она уходит во время упражнения.
Да,
да. Не как бы обостряется, а наоборот уходит.
Поэтому я рекомендую вот конкретно людям, которые занимаются ну, такими спортивными тренировками, после разминки, то есть ты приходишь, сначала ты разогреваешь тело, просто поднимаешь температуру тела, допустим, легким бегом, допустим, да. А затем ты делаешь растягивающие упражнения, махи, динамическую разминку, растяжку. И есть некоторый такой момент, когда ты проверяешь себя вот на боль. Допустим, у меня это махи, когда ты стоишь, держишься там одной рукой, и ты делаешь максимальные махи. У меня, допустим, есть проблемные места, там правая задняя поверхность бедра, ягодичная мышца, вот здесь вот. И я начинаю, я себя проверяю, как я сегодня ну, смогу тренироваться. То есть ты после того, как ты разогрелся, ты делаешь такие проверочные упражнения на свои какие-то проблемные слабые места. И ты понимаешь, да, вот я разогрелся, и у меня боли нет, прошло, все, и ты начинаешь дальше загружаться. Если ты чувствуешь, что у тебя там вот в этом проблемном месте после разминки появилась боль, и она усиливается, то да, лучше такую тренировку прекратить. Вот это такой совет.
Ну, у нас сегодня нет эфира в видео, нас не видно, но мы сидим здесь в такой небольшой, я бы даже сказал, тесной студии, и прям похожую на кабинку церкви для исповеди, и я вот прямо сейчас хочу исповедоваться, значит, Валерию Жумадилову, в том, что я люблю тренировки на выносливость. Ага. И я вот пропагандирую тренировки на выносливость, а при этом смотрю ролики Валерия, а он говорит, ребята, тренируйтесь на скорость, попробуйте, значит, занятие на скорость. И я такой думаю, ну да, ну надо, но как бы руки не доходят. А тут буквально несколько дней назад я опаздывал на электричку. Ага. И я вот побежал со всей силы. Я успел на электричку.
Сколько
в последний
момент.
Ну, метров, наверное, 400, как я пробежал.
Нормально.
Да. И я успел внизу скачать, но когда я забежал, во-первых, я, конечно, тоже плюхнулся в кресло. Ага. Знаете, вот, но у меня легкие, ну, как бы не взорвались,
да,
но были близки к этому. То есть вот у меня как бы вот боль в груди, как бы, то есть, которая у меня не возникает, когда я десяточку,
конечно,
в спокойном этом самом. И это было, с одной стороны, ну, это была боль, это было неприятное и острое ощущение, но, с другой стороны, именно в этот момент вот у меня мозг как бы вдруг почувствовал это новое событие для себя. Да, я подумал, вот все, сейчас, как только станет потеплее, я начну... включу на скорость тренировки, потому что мне хочется теперь развить это ощущение и почувствовать его, но вне болевого вот этого контура.
Окей, я тебе скажу, что то, что ты сделал, называется «Идеальная тренировка». Есть такой фильм BBC, какой-то журналист, у него есть цикл всяких там передач о здоровье, лет 10, по-моему, назад мне как-то попался этот фильм, он называется «Идеальная тренировка». Смысл, он рассказывает о том, что самая идеальная тренировка – это бегать, допустим, легкий бег на выносливость, и один раз в неделю, всего один подход делать на максимальной интенсивности в течение одной минуты. Mm-hmm. Бег 400 метров вполне подходящее для этого упражнение. Ну, вполне, ну, он там делал у себя в этом фильме, он на гребном тренажере. Mm-hmm. Он ставил максимальную мощность и греб одну минуту. Mm-hmm. Вот этот вот, когда организм заходит вот в этот гликолитический долг, ты работаешь, когда ты работаешь в аэробном режиме, ты можешь пробежать марафон, если ты достаточно подготовлен, то ты после того, как пробежал марафон, ты не падаешь на землю, потому что ты, падают те, кто вот на последних метрах пытаются вот эти 400 пробежать. Да, а те, которые бегут своим темпом, все, они могут тебе и сутки бежать. Есть же ребята, которые бегают сутки, пробегают там 250 километров. Да. Там, и, в принципе, конечно, стираются когда ноги, мозоли, но вообще-то вот, вот этого ощущения, которое ты испытал в течение минуты, подбегая к электричке, они не испытывают. Но его обязательно организм должен испытывать, и вот таким советом будет делать это хотя бы один раз в неделю.
Да, слушайте, это очень здорово, и вы говорили сейчас про, об этом с точки зрения биохимии, а я могу сказать с точки зрения эмоций и такой общей повседневной психологии. Дело в том, что мы очень растворены в своих делах, и когда мы пытаемся, ну, как бы устроить свою жизнь, это естественно, мы пытаемся устроить безопасный, предсказуемый, и внутри нее, как правило, не происходит чего-то, что удивляет нас, что давало бы нам вау-эффект вот на каком-то телесном органическом уровне. Да. Да? Потому что даже если ты ходишь в кинотеатр там, с 3D-спецэффектами, ну тебе покажут новый спецэффект. Да? Но ничего, как бы, но это, в принципе, это улучшение того, что было раньше.
Да.
И здесь только такими вещами, вот, которые как бы на грани удовольствия и боли, мы в наш мозг вот посылаем вот эти как бы импульсы удивления, о котором вы сказали, что ребенком движет удивление и интерес. И вот это удивление, ну что-то, в чем-то можешь найти удивление. Но если у тебя есть хороший автомобиль, а ты купишь себе очень хороший автомобиль, ну ты потешишь свое самолюбие, а удивления-то в этом не будет. Ну как бы, да? И вот только через такие вещи, мне кажется, мы это можем достичь.
Да. Вот этот, я еще это называю теория дозированного стресса. Нужно, нужно обязательно добавлять в свою жизнь стрессоры, либо делать какие-то такие нагрузки, которые тебе непривычны, хотя бы, не знаю, раз в неделю с какой-то периодичностью. Здесь, конечно, не нужно переборщить, но в этом смысле вполне подойдет вот такая быстрая интенсивная тренировка. Я, кстати, рекомендую там, и сам это практикую, раз в неделю голодать, допустим, да, или закаливание, холодные обливания, там контрастный душ, но какие-то вот такие стрессы нужно обязательно добавлять для того, чтобы выводить себя из зоны комфорта, где-то немножко испытывать боль, но после этого приходит удовольствие, и после этого ты получаешь адаптацию, которая тебе дает запас здоровья и долголетия и позволяет тебе, ну, в будущем как бы быть готовым к любым испытаниям.
Ну, разумеется, я планирую поговорить про удовольствие от физических нагрузок. У нас для этого будет целый вторая часть нашей программы. Но здесь, раз уж мы вот часто затронули, вы знаете, когда... ну, а вы в курсе, да, немного моей истории, что у меня были серьезные проблемы с весом, естественно, связанные с этим там зависимость от еды.
150 у тебя был,
152 у меня был, да, топовый где-то. Значит, и когда я начал заниматься... вот в том числе физическими нагрузками, вы знаете, я вывел для себя такую интересную закономерность, что когда ты зависишь от еды, то тебе сначала хорошо, когда ты ешь, но плохо потом,
когда ты
поел, переел, вот это все переваривается, тяжело, ты чувствуешь как бы тяжесть снаружи, тяжесть внутри. А когда ты занимаешься спортом, наоборот, тебе сначала тяжело, а потом становится хорошо, понимаете? То есть, в принципе, это в каком-то смысле шило на мыло, но второй подход, он более правильный, потому что там ты из хорошего скатываешься в плохое, и потом вытягиваешь себя на нейтральный уровень. А там ты из, в кавычках, плохого, ну, мы проговорили, что это условно плохое, скатываешься в некий кайф, и в нем пребываешь, и потом уже как бы опускаешься до уровня повседневности. Это для эмоций и психики более правильная история.
И это, ну, безусловно, более полезно в перспективе для твоего организма.
Но хорошо, мы сейчас говорили с упоминанием профессиональных спортсменов или людей, как бы глубоко в это интегрированных и увлеченных. Угу. Если идет речь про обывателя. Да, вот, например, я в своих эфирах много раз говорил о том, что не торопитесь вы бежать в фитнес-клуб. Если вы хотите что-то поменять, попробуйте сначала ежедневные долгие прогулки на более высоком темпе.
Согласен.
Попробуйте вы простейшую гимнастику, как бы растяжку и так далее. Но если у человека гиподинамия, если у него подозрения на какие-то хронические заболевания или возможные хронические заболевания, то как мы осмелимся ли мы ему советовать терпеть боль?
Я одному своему знакомому, он старше меня, зашел как-то ко мне в гости, мы пообщались, и что-то, ну вот, ты спортсмен, то все, что-то у меня вот с коленями, я ему порекомендовал упражнения. В принципе, я понял, что у него просто мышцы слабые, квадрицепсы слабые, поэтому связки. У него даже была проблема не с суставными, там, с хрящами, а именно вот слабые мышцы. Я ему порекомендовал упражнение, говорю, делай такое, не торопясь, ступенчатые приседания. А он мне потом говорит, слушай, я сделал, у меня вообще еще больше заболело. Я говорю, а что заболело-то? Да, говорит, вот, то, что не болело, и показывает на квадрицепсы, на мышцы. Я говорю, так это нормально. Я говорю, этого не нужно бояться. Если вы начали делать какое-то упражнение, и у вас болят мышцы после этого, там, на второй, на следующий день, этого бояться не нужно. Это нормально, это пройдет, и мышцы укрепляться получат после этого правильную адаптацию. Нужно бояться той боли, которая, вот, как мы говорили, делается во время упражнений. Просто если ты не профессионал, тебе не обязательно ходить, там, поднимать тяжелые гантели, там, большие штанги. Ты можешь делать упражнения дома, делать обычные приседания, не торопясь, очень медленно. Есть такая методика сверхмедленного тренинга. Она занимает, кстати, гораздо меньше времени. Там, ты делаешь подход всего там 4-5 повторов, но делаешь сверхмедленно, буквально там чуть ли не 10 секунд вниз, 10 секунд вверх, каждый повтор ты делаешь. И вот в целом упражнение у тебя, примерно, занимает там около минуты. Все. На этом заканчивается упражнение. Но оно укрепляет тебя, и если после такого упражнения у тебя заболели мышцы на следующий день, просто этого не нужно бояться. Бояться нужно вот той боли, если ты взял какой-то... Ты же все равно сам с собой приседаешь со своим весом, ну, даже ты в очень плохой форме, да? В любом случае ты на стул садишься или на унитаз, понимаешь? Mm-hmm. Поэтому если ты то же самое сделаешь очень медленно, и после этого у тебя заболит, то ничего страшного.
Но тут еще я хотел бы заметить, что боль проходит, но боль можно еще и снижать. Вот не случайно, когда Валерий, рассказывая про своего знакомого с проблемами ног, он начал тереть свою ногу.
Да,
потому
да,
что
да.
Даже простой самомассаж, то, что подсказывает нам наше тело, да, растереть болезненное место, уже этому помогает. А если в эту тему вникнуть, то можно еще применить контрастный душ.
Контрастный душ, вот, соляные ванны, соль.
Да. И это все как бы оптимизирует твое состояние. Продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Мы продолжаем наш разговор с Валерием Жумаделовым. чемпионом и рекордсменом России, Казахстана, Беларуси, стран Балтии по легкой атлетике в категории «Мастерс», это старше 40 лет, популярным спортивным блогером. Обсуждали мы с ним боль и удовольствие от тренировок, про боль поговорили, про нейтрализацию боли с помощью самомассажа поговорили, а теперь давайте поговорим про удовольствие, потому что это тоже очень известная история, когда обыватели слышат от людей, занимающихся спортом, что они от этого кайфуют, они от этого получают удовольствие, они смотрят на них как на сектантов каких-то и говорят, как это приятно это лежать на диване, как может быть приятно, я честно могу сказать, я помню, одна из самых приятных тренировок в моей жизни была, когда я начал осваивать вот дистанцию медленным бегом вот больше 20 километров, и это было осенью, ранней осенью, вечером и в дождь. Не сильный ливень, но вот прям такой основательный
длительная дождь. Длительная у тебя
была. Да. И когда я вдруг понял, что мое тело может адаптироваться и вот к этим температурным...
А, это ты вот в это вошел в состояние потока?
Вошел в это состояние потока, с одной стороны, и с другой стороны, вот вокруг люди ходили, морщились, а у меня была, наоборот, приятная прохлада такая. Я просто поймал такое удовольствие. Ну, конечно, поделиться ни с кем из домашних не мог. Как вернулся домой, говорит, как что ты вообще там делал? Как ты там мог? Там сколько там, полтора часа, под этим дождем что-то делал. А для меня это было огромное удовольствие.
У человека огромный, вообще колоссальный потенциал к адаптации. Мы просто привыкли вот к этому комфорту. На машине там доехал до работы, там поел вкусненько там в обед. После работы приехал, лежишь на диване. И когда ты находишься вот в таких условиях, то кажется, зачем тебе вот это вот все вот это напряжение? А на самом деле твой организм готов к тому, чтобы пробежать 20 километров под дождем и даже получить от этого удовольствие, потому что это наше нормальное эволюционное приспособление. Потому что ездим на машинах мы и лежим на теплых диванах, совсем небольшое время там относительно того, когда мы стали тем видом, которым мы стали, правильно? И поэтому смысл заключается в том, что чтобы, зная свою вот эволюционную историю, использовать вот эти механизмы и дозировать вот эти стрессы для того, чтобы получить, в конце концов, и удовольствие тоже. Потому что, когда ты бежал вот эту длительную свою тренировку, наверняка ты почувствовал эти самые эндорфины. Эндорфины эти... Которые выделяются, которые, кстати, ослабляют боль. Смысл эндорфинов, которые вырабатывает наша мускулатура, наш организм, ладно, не будем сейчас вдаваться в физиологию, организм вырабатывает... вещества, которые уменьшают боль, обезболивающее. Вот такое внутреннее, естественное, натуральное обезболивающее появляется у человека в момент, когда он занят какой-то интенсивной работой. И все бегуны на длительные дистанции, на выносливость, поскольку это вот постоянная нагрузка на одни и те же мышцы, там, на одни и те же связки, суставы там, и так далее, то, естественно, происходят болевые ощущения, организм вырабатывает вот эти самые эндорфины. И люди, которые испытывали это чувство, они попадают в определенную зависимость. Один марафонец мне говорил, я наркоман, я балдею от этого. И многие понимают это, и многие хотят снова и снова испытывать эти самые эндорфины. Но они натуральные, в отличие от...
От искусственных.
От искусственных, да. И их придумала сама природа, и поэтому они полезны для организма.
Ну, а вы можете рассказать про свой опыт удовольствия от физических нагрузок? Какие они бывают и в какой момент наступают?
Я тебе скажу, у меня был некоторый опыт такой вот марафонский, я с этого начал свою беговую карьеру. Я буквально там где-то год примерно бегал длинные дистанции, потом я понял, что я спринтер. Вот это состояние, о котором ты говоришь, в принципе, оно мне тоже знакомо, но тот вид физической нагрузки, которым занимаюсь я сейчас, он немножко другого рода. Я прихожу на тренировку, например.
Мне очень понравилось, в перерыве Валерий сравнил с сексом свои вот эти как бы короткие, но яркие забеги.
Вот, ну, это, да, это вообще, мне кажется, формула удовольствия в каком-то смысле. А ты понимаешь, я это на йоге, кстати, я понял. Uh-huh. Была группа, я с женой приехал, а там были только женщины, все такого бальзаковского возраста. И практика длится там утренняя полтора часа, вечерняя что-то два, по-моему, часа. И ты вот, значит, разгоняешься, разгоняешься. Сначала там какие-то асаны не очень сложные, потом все там сильнее, сильнее, там растяжки, какие-то балансы, потом перевернутые позы, ты как бы идешь по восходящей, где-то боль опять же вот эту терпишь. Потом там на голове стоишь там, и так далее, и так, ну, как бы, а потом раз в конце, и вот это вот шавасана. Угу. И потом вот этот ом. И они лежали, я думаю, вы, женщины, были в основном незамужние, но мне кажется, они получали такое же удовольствие, угу, которое человек получает.
Сопоставимое, да?
Да. Потому что, в принципе, смысл любого удовольствия в этом. Ты в баню идешь, например, ты паришься,
вот,
паришься.
Вот, я как раз как бы сижу,
поднимаешь себе вот этот градус. Потом из парилки вышел, бас на себя, тазик холодной воды. И вот ты ощутил вот это самое удовольствие. И к тебе пришли, опять же, эти гормоны, там, эндорфины, там, и так далее. Вот эти все серотонины, которые поднимают тебе настроение, улучшают. Но для того, чтобы ты их получил, ты должен испытывать какое-то вот все-таки насилие над организмом.
Управляемый стресс, как вы видите.
Да, да, управляемый стресс.
Ну, а вы же еще и практикующий тренер уже, правильно?
Слушай, ну, я не занимаюсь тренинской работой. Конечно, мне приходится давать советы.
Консультант.
Да.
Хорошо. А ориентируете ли вы, настраиваете ли вы тех людей, которые к вам обращаются, на то, что они должны искать все-таки вот как бы удовольствие в тренировках, чтобы тренировки были эмоционально комфортны?
Я лично максимальное удовольствие от своих получаю после соревнований. Угу. Есть такой момент, когда соревнование закончилось, где-то, наверное, ну, если вот в этом году, в прошлом году очень много раз я ездил в Тарту, там где-то едешь, дорога 2 часа, и ты вот по дороге домой, соревнование закончилось, где-то часа 2-3 после того, как закончилось соревнование, просто такая эйфория, такое ощущение счастья, которые, я не знаю, вот в другие моменты очень трудно его испытывать. И я наблюдаю то же самое со своим товарищем. Там у меня друг есть, с которым мы это делаем. Мы всегда едем в очень приподнятом настроении после того, как закончилось наше соревнование. Какое-то, это, наверное, тоже связано с какими-то гормонами, но ты испытываешь просто какое-то ощущение такого, вот то, что ты говоришь, поток, да, и вот это вот счастье, то ты испытываешь это уже после нагрузки.
Слушайте, но вы сейчас как бы заговорили немножко не о том, о чем я спрашивал,
да,
но здесь я вас поддержу. Отвлекся. Я здесь вас поддержу, потому что вот это тоже такой аспект, который я не очень понимаю. Я не очень понимаю людей, которые из года в год приходят в зал, угу, делают там наедине с собой или с тренером один и тот же набор упражнений. Да? И как бы если у них и есть какой-то прогресс, то он какой-то локальный и абсолютно индивидуальный. Мне кажется, что любой масштабный проект, а вот если мы говорим, что вы, не знаю, годами сидели на диване, а потом решили с собой что-то поменять, чтобы просто хотя бы физическая активность на регулярной основе вошла в вашу жизнь, это гигантская трансформация на самом деле,
да,
как бы, огромная. Так вот, мне кажется, что любые значительные трансформации, они должны иметь внутри себя какие-то более-менее отчетливые цели.
Конечно.
Да, и вот в этом плане мне очень помогло, может быть, я такой немножко амбициозный человек, но когда я похудел на свои там первые 40 килограмм, это звучит как бы внушительно, но я от 150 стал весить 110. 110 тоже то еще счастье, надо сказать. Но я отправился на московский полумарафон и пробежал там дистанцию 5 километров. Я бежал ее анатомически неправильно.
Да,
я бежал ее там долго, 45 минут. Но я ее добежал. Я пересек финишную черту. Мне повесили медаль участника.
Да.
И главное, я был в окружении людей,
конечно,
которые
вот эта атмосфера
рядом делали то же самое.
Это очень важно.
И меня это очень, можно сказать, вштырило. И вштырило настолько, что уже на следующий год я пробежал 2 полумарафона с интервалом в неделю, и точно так же, там уже, правда, быстрым шагом, одним из последних финишировал на московском марафоне, но я финишировал на нем в отведенное время, мне выдали мою медальку, и я все равно почувствовал себя частью. Вот хорошо, вот это змея из людей тянулась через всю столицу. Да. Ну, во-первых, это было просто приятно днем по пустой Москве пройти, пробежать по этим всем дорогам. Но главное, ну да, я был хвостом этой великой змеи, но я был ее частью все равно.
Да. Это очень важно, быть в этой комьюнити. Ну, во-первых, ты затронул очень правильное объяснение даешь в том смысле, что для того, чтобы достичь чего-то вот в плане своего физического совершенствования, должна быть не какая-то не абстрактная цель, а вполне конкретная. Должна быть цель, выраженная желательно конкретной цифрой. Вот ты сбросил 40 килограмм, а у тебя задача там сбросить 50 килограмм, когда есть к чему-то конкретному привязаться. Это вот, даже как это, смарт-цели, это постановка этих, правильная постановка целей, да? Цель должна быть достижимая, выраженная цифрой. Она должна быть, с одной стороны, амбициозной. Да, для тебя вот это преодоление этой дистанции было таким подвигом. Тебе дали медаль.
Ну, тебя... Самое интересное, что первая дистанция в 5 километров потребовала от меня примерно таких же эмоциональных усилий, как потом через год 2 полумарафона. И я, извините, я вот... Я-то продолжаю себя ассоциировать вот с людьми, с... гиподинамии и так далее, как бы, это мой народ, потому что у вас, как ни крути, было военное...
А ты все-таки себя позиционируешь.
У вас, как ни крути, было военное прошлое, понимаете, у вас была какая-то физическая активность, а я вот мальчик из библиотеки, который всегда прогуливал уроки физкультуры. И я помню, смотрел в интернете как-то группы, посвященные бегу. Ну, как-то, я же даже не помню, как. Ну, думаю, по-моему, на какой-нибудь провинциальный марафончик съездить, полумарафончик. И увидел... объявление, что у нас будет забег 5 километров. И какой-то комментарий от человека, причем прямо там на аватарке видно достаточно крупно, он говорит, а пункты питания будут, значит, на дистанции? Вот вы засмеялись, а у меня прям чуть ли не слезы подступили, что я увидел, что это настолько трогательно мне показалось, что, с одной стороны, он хочет что-то сделать, но для него дистанция 5 километров, то, что для это когда я знаю, там одного ультрамарафонца, его друг рассказывал, он приехал к нему в гости, его друг зовет, говорит, пойдем на вечернюю пробежку. Он говорит, а сколько ты бегаешь? Он говорит, 8 километров. Он говорит, да я буду дольше шнурки завязывать. Завязывать, чем эти 8 километров бежать. А для него выйти на 5 километров, а меня покормят хотя бы. Вот понимаете, и поэтому мне выйти на 5 километров, это вот прям требовало определенную смелость как бы в свое время. И я к тому, что эти цели могут быть для каждого амбициозные свои. То есть кому-то, может быть, пешком 10 километров пройти, конечно, будет амбициозная цель.
Вот. Ну, конечно, она начинает со своего уровня. То есть не надо смотреть на результаты других. Все равно, каким бы ты крутым ни был чемпионом, найдется в мире какой-то чемпион, который круче тебя. Поэтому прогрессируй относительно себя. Относительно себя сегодняшнего, ну, это же тоже известная формула. Роняйся на себя. И относительно того уровня, который ты имеешь, старайся прогрессировать в будущем.
Смотрите, как мне кажется, с темой удовольствия связана напрямую тема восстановления после тренировок. Потому что я часто вот наблюдаю, бывает такое, что если уж человек во что-то вписался, как там у нас любят говорить, русские долго, значит, запрягают, а потом быстро едут. Вот, да. Но не всегда в ту сторону, в которую нужно. Да, и вот если, значит, такой русский поехал куда-то лихо, то ему кажется, что если я сейчас буду терпеть бегать с утра до вечера, качаться с утра до вечера, я приду к каким-то сверхрезультатам. А все опытные и тренеры, и спортсмены говорят, что восстановление – это не менее, а может быть, даже более важная составляющая тренировки, чем нагрузка.
Это правда.
Вот расскажите, пожалуйста, как понять, где найти ту грань, когда ты все еще восстанавливаешься, а не уже начал лениться?
Ну, если ты занимаешься бегом, да, вот как ты, допустим, бегаешь, любишь выносливость, то есть очень простая методика ортопроба. Ты контролируешь свой пульс, пульс покоя, лежа, потом встаешь, там, делаешь какую-то короткую паузу, там сколько-то есть секунд, там, вот, и замеряешь еще раз. И ортопроба, она достаточно хорошо коррелирует с твоим восстановлением. Есть, конечно, куча методик там, научных, там, этот, вариабельность сердечного ритма, есть даже оборудование для этого, для того, чтобы вот, измерять вот эти фазы, то есть как меняется сердечный ритм, он у нас не постоянный, да, а там он может замирает там, и вот его анализируют, и по вот этим, это такой уже более сложный анализ.
Слушайте, но я, принципе... я для себя опытным путем нащупал такой выход, я смотрю, что у меня происходит со сном.
Да.
Если я нормально засыпаю,
значит...
значит, с тренировками все в порядке. Если я вдруг, у меня начинает ухудшаться сон, то значит, я что-то как
делаю
бы
не так.
Делаю не так.
Ну, кстати, сон вообще важная штука. И если мы... Мы-то все время с тобой говорим об нагрузке, о нагрузке, о нагрузке. А на самом деле, если вообще говорить о правилах ЗОЖ, то я бы нагрузки поставил, знаешь, Илья, не на первое место, а где-то на третье или даже на четвертое.
То есть впереди... А что бы было впереди?
А впереди бы у меня было сначала отказ от нездоровых привычек.
Тогда давайте их перечислим. Что, на ваш взгляд, отказ от нездоровых привычек? Предполагает ли это полный отказ от алкоголя, например?
Да. Ну, не обязательно прям уж полное. Просто, видишь, мы живем в таком менталитете, что... Если уж пить, так пить. Как я помню, с одним поехал, он, кстати, не русский, он литовец был. Мы поехали...
Ну, а литовцы тоже, знаете,
да, поехали в командировку,
как.
Да. И жарко так было. Я взял маленькую вот эту 0,3 как вот светлого пива такого, корона, по-моему, да, такого типа. И он такой, да ты что, говорит, мараться? Я, кстати, пиво очень редко пью, но иногда вот в жару там, да, бывает. Он такой, не, говорит, ну, не... То есть вот у человека подход, что это неправильно, что если пить, это значит, ну, бухать, как это
говорят.
Как
я сказал сейчас про ультрамарафонца, что он говорил, для 8 километров я не буду кроссовки надевать, для этого я не буду, значит, ради 0,3.
Ну, вот, понимаешь, я об этом думал, у меня даже есть видео на канале, там, которое называется «Бухать или бегать», оно, кстати, довольно популярное, где я вот какую-то свою боль вот эту передал, потому что, ну, я вырос в России... Вот я видел очень много людей, которые испортили жизнь алкоголем. У меня куча одноклассников умерли пацаны, потому что пили, там, несчастные случаи, которые, там, болезни усугубились алкоголем.
Слушайте, ну, в интернете же ходят популярные склейки, как выглядят российские актеры после 50, и голливудские актеры после 50, и это ни разу не заслуга пластической хирургии, потому что российские актеры имеют доступ к такой же пластической хирургии,
конечно,
как и голливудские.
Конечно.
А это исключительно образ жизни и вредные привычки.
Поэтому я говорю, что надо, наверное, говорить, что вообще нельзя пить, потому что, в принципе, конечно, если строго научно к этому подходить, то небольшое количество алкоголя даже полезно. Но это...
Нет, знаете, был у меня иногда
столовая
врач...
ложка.
Нет, был у меня на врачной
столовая
эфире.
Говорит,
последние данные, что просто небольшие дозы алкоголя не вредны, о пользе уже речь не идет. Вот.
Ну, есть исследования, что на сердечно-сосудистые темп как-то...
Ну, вроде бы их опровергли. Вот из последнего, как бы, вроде бы они сейчас были опровергнуты. Ну, окей, что там, не спорим.
Да,
но это все равно мизерные объемы.
Да. Но речь идет о том, что алкоголь там в количестве столовой ложки.
Да, ну, это опять-таки это управляемый стресс, о котором вы любите говорить для организма. Хорошо, алкоголь запретили. А что еще?
Курение?
Курение.
Я вот в начале марта... Умер, ну вот я дружил с ними, у Анны Вески муж Бена Бельчиков. И я иногда к ним приходил в гости, и вот в феврале я был, она говорит, слушай, Бена так уж себя плохо чувствует, он даже не вышел. В начале марта умер. Курил. Человек курил, как паровоз. Я его в прошлом году последний раз видел, он говорит, Валер, у меня, говорит, я не могу пройти короткое расстояние, это болезнь легких, что уже вот эта легочная ткань, она не работает как нужно. Она не дает тебе то количество кислорода, ну, чтобы обеспечивать организм, понимаешь? Курил всю жизнь, как паровоз, понимаешь? И если бы не курил, ну, точно, на 10 лет бы больше прожил.
Да, да, про курение тоже говорят, что это чуть ли не более вредно, чем алкоголь теперь считается. Ну, или примерно на одинаковом уровне.
Ну, я уж не говорю там про тяжелые наркотики, потому что это, ну, понятно, там, зависимость и вообще, как бы, социальные проблемы, там, куча всего. Ну, по крайней мере, вот разрешенные такие вещи, как алкоголь и курение, это точно надо прекратить. Потом бы я бы поставил бы дальше сон. Вот ты сон затронул, затронул. Ну, я тебе скажу, что я бы сон даже выше поставил бы, чем нагрузки соревновательные, потому что если у тебя нарушен сон, и ты его наладишь, ты для организма пользы получишь даже больше, чем от физической нагрузки, потому что действительно восстановление происходит только во сне. Днем, когда организм бодрствует, он практически себя не восстанавливает. Ни центральную нервную систему, вот эти вот нейронные связи не прорабатывает, ни физические там клетки не лечит.
Если вы хотите похудеть, вы должны иметь в виду, что какой бы продолжительной и энергозатратной тренировка ваша не была, там, жиросжигающей, жир будет гореть ночью. То есть на тренировке от вас уходит вода. А вот сам жир организм будет как бы забирать, адаптируя тело к будущим нагрузкам именно ночью. И точно так же, если вы качаетесь, то наращивать мышечную массу
согласен,
будет,
да,
как
потому
бы,
что
в основном ночью.
У тренеров там очень часто обсуждают, на каком пульсе горит жир, на каком пульсе горят углеводы, но на самом деле все потом, когда ты ложишься спать, сгорели у тебя углеводы, там жиры, там все компенсируется. И если ты в дефиците, то у тебя в конце концов жир сгорит, ты похудеешь именно во сне. Поэтому сон. А дальше я бы поставил питание. И только после этого физическая нагрузка. Это не говорит о том, что она не важна.
Вы, вот у нас еще 4 минуты, мы не торопимся.
Мы от темы отклонились, по-моему.
Нет, мне кажется, это все очень связано. Потому что это тоже с удовольствием. Алкоголь – удовольствие, никотин – удовольствие, да, как ни крути. А значит, сон – удовольствие, а некоторые теряют удовольствие сна. И вот мы здесь сейчас говорим о том, что если у вас удовольствие сна потеряно,
согласен,
то вряд ли вы найдете его в физических нагрузках и в алкоголе тоже. Но у меня вот такой вопрос. Про питание. У вас есть какие-то запрещенные вот продукты, которые вы как алкоголь рекомендуете полностью исключить из рациона?
Ну, в принципе, наверное, я... Ну, не то, что прям уж запрещаю, но я, в общем-то, не ем сахар. Я не добавляю его, и у меня дома даже я не знаю, есть ли у меня сахар. И у меня, кстати, никто в семье его даже, в принципе, не страдает. Потом... Я стараюсь не то, что у меня нет такого прям вот боязни, так же, как и к алкоголю. Я могу выпить там бокал вина там, за ужином с какой-то определенной едой, и это меня не останавливает. Я когда-то поехали на дачу, в Питере мы были у друга, и там был то ли день рождения, то ли что-то. И обычный такой российский день рождения, на даче шашлыки нажарили. Мужики уже... А я сижу с бокалом вина, весь вечер посидел. И вот эти женщины, которые, мужья там, моих друзей там, они с такой тоской на меня смотрели. С одной стороны, мужики как бы говорят, как это, блин, что ты как баба, типа, с бокалом вина сидишь. Ну, я как бы набрался мужества, и да, вот он такой спортсмен, там, он такой зожник и так далее. На меня как бы не смотрели. Но в конце концов все мужики напились и уже лежали. А мы пошли потом гулять, купаться на озеро, понимаешь? Это не значит, что нужно вот полностью вырубить, но если ты контролируешь это, то да, тогда можно.
Интересный разговор у нас получился, можно было бы его продолжить и дальше, но время наше почти истекло.
Я все время уклонялся от мысли, отходил.
Да нет, нет, мне кажется, очень как бы естественно получилось. Напоминаю, у нас в гостях сегодня был Валерий Жумадилов, рекордсмен, чемпион по легкой атлетике России, Казахстана, Белоруссия, стран Балтии, а также популярный спортивный блогер. Ну, я надеюсь, что мы еще услышимся с ним в нашей студии. Это был Илья Переседов, программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Пока.
Пока.